Время летит очень быстро-быстро. И вот мы подошли уже к вечернему нашему служению. Оно будет необычным. Вот смотрите, наши красивые братья, выпускники первой программы, они снова оказались там, на том месте. И они хотели вместе сегодня с вами восхвалять Господа, петь Ему. И сегодня хотелось бы вечером особенно воспеть верность Божью. Почему? Потому что на протяжении служения каждый верующий сталкивается с трудностями служениями. Абсолютно каждый. Когда мы стоим перед той точкой и думаем, Господи, а что будет дальше? Когда мы столкнулись с проблемами внутри церкви, с людьми, которые нас не уважают, которые пренебрегают, которые создают трудности для нас. И мы стоим и говорим, Господи, у меня не стало верных людей, которые бы могли пойти вместе со мной. Но здесь мы точно можем знать, что есть один, кто остается навсегда верным. Это наш Бог, которому мы служим, которого мы любим и перед которым мы преклоняемся. И хотелось бы еще раз прочитать вместе с вами текст «Плача Иеремия». Откройте, пожалуйста, 3 глава «Плача Иеремия». Известный стих, вчера о нем немножко говорилось. 3 глава, 22 стих, и там говорится так: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, и оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Братья, когда вы будете доходить в своем служении до той точки, где, кажется, вы оставлены всеми, где, кажется, все, дальше сил нет нести служение, руки опустились полностью, тогда вы точно можете себе напомнить. Прочитайте, запишите, возьмите этот текст и еще раз напомните себе, что верность Господа, она обновляется для вас каждое утро. И по милости Его вы не исчезли. И по милости Его вы будете жить всегда. И давайте мы сейчас вместе с нашими братьями-выпускниками встанем и споем от всего сердца о верности Божьей.
Ты учредил нам славу. гимна Горацио Спафорд написал после нескольких трагических событий в своей жизни. Сначала он пережил смерть своего сына. В 1871 году Спафорд вложил очень большие деньги в недвижимость, которую очень скоро уничтожил большой Чикагский пожар. В результате он потерпел финансовый крах. Через 2 года после этих событий Спафорд со своей женой и детьми решил поехать в Европу. Обстоятельства не позволили ему поехать вместе со своей семьей, и он должен был выехать чуть позже. Когда его жена и 4 дочери пересекали на корабле Атлантический океан, произошло кораблекрушение. Погибли все его дочери, осталась живых только одна жена. Она отправила ему телеграмму, в которой написала: «Спаслась одна». Через неделю Спафорд, пересекая океан, проплывал недалеко от того места, где погибли его дочери. И в его душе родились слова этой песни: «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?»
Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, творит я покоюсь у Бога. Со мной, да, Господь, твоих я покоюсь рука, ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей. Сомнится,
Сесть на какое-то время. Дорогие братья, от имени организаторов конференции хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы приехали. Эта конференция состоялась в том числе и потому, что вы приехали, и у нас появилась возможность служить вам, и это радость служить вам. И вы знаете, что подобное мероприятие, как наша конференция, это мероприятие сопряжено с материальными затратами. И можно было бы сделать специальный регистрационный взнос, прежде чем человек мог бы зарегистрироваться на конференцию. Но мы отошли от этого. Мы захотели, чтобы был сбор пожертвований, чтобы каждый участник конференции мог доброхотно пожертвовать на восполнение нужд. Каждый из нас понимает, что качество конференции в административном плане напрямую зависит от наличия средств. И у нас сейчас будет такая возможность послужить, теперь уже нам послужить в материальном плане, восполняя нужду проведения конференции. Мы будем петь гимн, и каждый может доброхотно пожертвовать на нашу конференцию.
Давайте мы встанем, братья, и споем.
Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Создатель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный желанный дорогой. Научи меня в грешном мире жить, чтобы свет твой сиял во мне. Как не может скрыться город большой, что стоит на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня жизнь свою прожить, чтоб в конце услышать ее. Добрый верный раб, скорей войди в радость Господина Твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой.
Господь, мы благодарим Тебя за то, что Твоя верность, она остается неизменной в каждом дне для каждого из нас. Господи, мы благодарим Тебя, что не по заслугам нашим Ты воздаешь нам. Господи, мы благодарим Тебя, что каждый день Ты нас милуешь и щедрой рукой Своей благословляешь каждого из нас. Давай нам все необходимое для благочестия и жизни, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты во всех обстоятельствах жизни до сего времени был верен нам. И мы знаем, что Ты будешь верен нам до конца нашей жизни здесь, на этой земле. И в верности Своей Ты приведешь нас на небеса к Себе в Своё присутствие. Господи, я очень прошу Тебя за каждого брата, чтобы каждый, кто здесь находится, оставался верен Тебе так, как Ты верен нам. Господи, чтобы эту верность мы сохранили до конца жизни. Чтобы здесь, находясь и размышляя о Слове Твоем, размышляя о страданиях, которые, может быть, посетят еще нашу жизнь, Господи, помоги нам здесь помнить о том, что Ты сделал ради нас. И помоги нам, Господи, утешать себя Словом Твоим, когда мы будем попадать в те обстоятельства, когда будет казаться, что Ты неверен, что Ты оставил нас, Господи. Помоги нам напоминать себе о Твоей верности и снова преданно идти за Тобой, невзирая на обстоятельства. Мы просим Тебя об этом, наш Бог. Аминь. Присаживайтесь, братья.
Дорогие братья, сейчас вашему вниманию будет представлено короткое видео о программе. Вчера мы говорили, что братья, которые сейчас уходят, братья завершили обучение в программе «В помощь проповеднику». Это первый уровень программы. И сейчас будет короткое видео, в котором будет больше рассказываться об этой программе. Поэтому вы сможете услышать свидетельство братьев, услышать, что это за программа, из чего она состоит.
Я начал проповедовать в 2005 году в церкви. У нас небольшая церковь в городе Иваново. И тяжело было вначале. Меня как поставили за кафедру, проповедую. Я слышал, потому что как нужно проповедовать. У меня отец был проповедник, дедушка был пастором. Но это было очень тяжело. Я весь дрожал и не знал, что говорить. Но я понимал, что я хочу учиться, я хочу передавать истину себе в первую очередь, говорить истину и передавать истину людям. И я хотел изучать Библию, я хотел, чтобы лучше понимать Библию. Я искал, где учиться.
Меня зовут Михаил, я из Москвы, заканчиваю вот сейчас первый уровень программы в Самаре «В помощь проповеднику». До того, как я здесь учился, я уже проповедовал один год и нес служение в малой группе. Но я продолжаю сейчас это делать. Но когда я учился здесь, я стал понимать, что Божье Слово является фундаментом, основанием. То есть я понял драгоценность Божьего Слова. Я понял, что только оно влияет или изменяет на жизнь людей. И я видел это влияние на мое сердце.
Еще что мне очень понравилось в этой программе, то, что здесь учат возвеличивать имя Божие и смирять себя, понимать собственное ничтожество, собственное положение перед величеством Бога.
Вот. Ну и в практическом плане здесь я научился изучать Божье Слово, и я узнал шаги, как строить проповедь. Странно, но я не знал, как это делать. Это было очень практично, и я теперь не задаю себе вопрос, а с чего начать и чем закончить, когда я сажусь готовить проповедь.
Мое служение проповедника после обучение программе изменилось коренным образом. Я не проповедую, как я проповедовал раньше, используя Слово Божие как трамплин и дальше донося свои какие-то идеи, истины и там взгляды. А теперь я проповедую только Слово Божие. Если что-то выходит за рамки этого, я стараюсь этого не говорить.
Я бы рекомендовал всем братьям, которые занимаются служением, и проповеди учиться здесь, потому что здесь даются практические методы и практические шаги для подготовки к проповеди.
Дорогие братья-служители, проповедь Божьего Слова – самая важная и ответственная задача из всех, что Бог доверил человеку. Когда мы проповедуем, мы стоим перед Церковью и всем миром и говорим: «Вот что сказал Бог». Поэтому Господь требует, чтобы мы относились к проповедованию, к этой священной обязанности с должной серьезностью. Мы должны любить Божье Слово и благоговеть перед Ним, должны готовить свое сердце и упражнять себя в благочестии, должны долгие часы проводить в молитве и изучении библейского текста, который требуется объяснить в проповедь. Чтобы наилучшим образом подготовиться к проповедованию, к этой ответственной задаче, в нашей церкви была организована программа «В помощь проповеднику». Мы приглашаем вас принять участие в этой программе. С самых первых семинаров мы сделаем акцент на любви к Писанию. Мы постараемся снабдить вас основными инструментами, позволяющими верно толковать Библию. Мы поможем вам отточить навыки донесения Слова Божьего до слушателей. Мы относимся к проповеди со всей серьезностью, сознавая, что от этого зависит вечная участь многих людей. Если вы проповедуете Слово Божье, приглашаем вас принять участие в программе «В помощь проповеднику». Очередной цикл семинаров начинается в сентябре 2012 года в Самаре, в Церкви Преображения. Дополнительную информацию можно получить, отправив письмо по электронному адресу, который вы видите на экране. Будем рады вас видеть.
Анкеты для поступления в программу «Помощь проповеднику» находятся здесь. Они здесь с утра, они будут здесь завтра. И завтра мы еще объявим, что будут специальные обеды для тех братьев, которые интересуются этой программой. И Илья Ильич уже не с экрана, а вживую расскажет о этой программе, если у вас есть какие-то вопросы. Ну а сейчас мы будем снова слушать проповедь, и мы приглашаем Рика Холланда и Алексея Прокопенко на этот раз снова занять свою позицию сбоку. Вот, еще три раза, и потом снова по центру. Но это уже в среду, когда вы уедете.
Wow, Russians really do laugh. Yeah, there you go. Perfect.
Оказывается, русские тоже умеют смеяться.
Well, are you tired yet?
Вы уже устали?
Нет. Well, it's been a joy to fellowship with so many of you over the day, and I trust it's been a productive day for your soul.
Мне очень приятно было общаться с многими из вас на протяжении этого дня. Надеюсь, что этот день не оказался бесполезным.
And I can only speak for myself and the two elders I brought with me that we have been thoroughly spiritually enriched by our fellowship with you.
Но со своей стороны, а также от лица всех тех братьев, которые приехали со мной на эту конференцию, я могу сказать, что мы получили духовное ободрение, и нас эта конференция обогатила.
And if I can, just as we begin, I want to say a brief word about conferences.
A
brief word about conferences. So we're at a conference now. Remember that?
I really should stand in the middle. Прежде чем мы приступим, собственно, к проповеди, мне хотелось бы сказать пару слов о конференции вообще.
Now I forgot what I was going to say.
Я уже забыл, что я собирался сказать.
One of the remarkable scenes in the pages of Scripture is Moses going up on the mountain to receive the Ten Commandments.
Одна из самых удивительных сцен в Священном Писании – это когда Моисей поднимается на гору для того, чтобы получить 10 заповедей. Он спускается с горы и возвещает людям Слово Божье, Закон Божий.
In two different times, the people say, all that the Lord has told us, we will do.
И дважды люди говорят: все, что Господь повелел, мы сделаем.
About a month later, though, they see Moses go back up on the mountain.
Однако всего лишь через месяц Моисей поднимается снова на гору.
And at that point, they said, maybe Moses is gone, and they began to have a party and create an idol out of a small cow for themselves.
И люди говорят, наверное, Моисей больше не вернется, мы не знаем, что с ним стало, он пропал. И они начинают веселиться и также изготавливают себе идола.
Then is the story of the golden calf.
Это история о золотом тельце.
What's remarkable to me about that story is that the golden calf incident happened about a month after they received the Ten Commandments.
Что меня особенно удивляет в этой истории, это то, что случай с золотым тельцом произошел всего лишь примерно через месяц после того, как они приняли 10 заповедей.
And that encounter and experience reminds me of what can so often happen at conferences.
И это напоминает мне о том, что очень часто происходит после конференций.
I've been in youth ministry and in pastoral ministry for over 3 decades now.
Я нес служение пасторское, а также был пастором молодежи, и все вместе уже более 30 лет.
And I've been to a lot of camps and a lot of conferences.
И я был на очень многих конференциях и в очень многих молодежных лагерях.
And at every conference I sense the Lord is doing something in my heart and something in my soul.
И на каждой конференции я чувствовал, что Господь как-то особенным образом касается моей души.
Just like the people were excited about the Ten Commandments, I'm excited about the truth I hear at conferences.
Точно так же, как люди были рады тому, что получили 10 заповедей, а я радуюсь той истине, которую слышу во время конференции.
But the real question of any spiritual revival like that is what's happening a month later.
Однако самый большой вопрос по отношению к любому духовному пробуждению или воодушевлению, это что будет через месяц.
So let me encourage you now to make some plan for 3 or 4 weeks away from now to review your notes, to talk about these things with someone who's gone or even someone who hasn't, to renew your vision of what you've learned from God's Word at this conference.
Поэтому я призвал бы вас сегодня задуматься, что вы сделаете недели через 2 или через 3 после этой конференции. Может быть, вы сможете просмотреть еще раз свои записи, может быть, вы сможете обсудить их с человеком, который тоже побывал на конференции, или, может быть, даже с кем-то, кто здесь не был.
Well, it's a privilege again to come to the Word of God. Take your Bibles and turn to 1 Peter chapter 4.
Мне очень приятно снова открывать вместе с вами Слово Божье. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 4 главу.
I don't think it's going to surprise anyone that I never had a promising NBA basketball career.
Я думаю, что я никого из вас не удивлю, если скажу, что у меня никогда не было особых шансов сделать себе карьеру в НБА.
Don't laugh at me.
Не смейтесь надо мной.
From grade school on, I was always the shortest guy in my class.
Еще со школьных классов и дальше в колледже я был самым маленьким в классе.
Which is probably why I was the kid who got in the most fights at school.
Наверное, поэтому я больше всех дрался в школе.
Well, when I got into junior high, I went out for the basketball team. I tried out for the basketball team.
Когда я перешел в новую школу, это были уже старшие классы, я пошел на тренировку по баскетболу, чтобы меня взяли.
The basketball coach came over and put his arm around my shoulder and said, maybe you should try another sport.
И тогда тренер подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал, слушай, может быть, тебе стоит попробовать другой спорт?
So, I wanted to know what sport.
Я хотел узнать, какой же спорт, каким спортом мне заниматься?
You should try wrestling.
Он говорил, попробуй борьбу.
And I began to wrestle.
И я начал бороться.
And the thing I loved about wrestling was that I was always paired up with someone who is my same weight.
И мне очень нравилось в борьбе то, что ты всегда борешься с соперником, который твоего веса.
So for the next 7 years I pursued wrestling as my passion in life.
И следующие 7 лет я занимался борьбой. И это стало для меня очень... Это стало занимать очень большое место в моей жизни.
Wrestling is a hard sport.
Борьба — это очень тяжелый спорт.
It demands, I think, it demands way more discipline than any other sport.
Я думаю, что для того, чтобы добиться успеха в борьбе, требуется больше самодисциплины, чем в любом другом спорте.
In fact, since I did it, I would say it's the best sport in the world.
Ну и поскольку я занимался этим спортом, я, наверное, могу сказать, что это самый лучший спорт в мире.
Except when the Russians beat the Americans in the Olympics in wrestling.
Ну, за исключением того факта, что русские победили американцев на Олимпийских играх в борьбе.
Now you're laughing.
Теперь вы смеетесь, да?
The thing about wrestling that was so hard was you had to do a lot of things at the same time that always included pain.
Что тяжело в борьбе, это то, что приходится делать одновременно очень много движений, помнить обо всех них одновременно, и все эти движения связаны с болью.
There was the physical side where I had to maintain my weight to stay at a certain weight class, so I was always losing weight.
Это есть физическая сторона тренировок. Мне всегда нужно было придерживаться определенной диеты, всегда нужно было сбрасывать вес для того, чтобы не перейти в более высокую категорию.
There was getting up and working out with weights and running in the morning.
А мне приходилось рано вставать и заниматься со снарядами и бегать по утрам.
Then wrestling practice in the afternoon.
Затем днем заниматься на тренировке.
Then watching everyone eat good food at night and me eat just a small little patty of meat.
Вечером смотреть, как все наслаждаются своей любимой пищей, в то время как у меня на тарелке лежит только маленький кусочек мяса.
There's one exercise that we did in wrestling practice that I hated more than anything else.
Есть одно упражнение, которое мы часто практиковали на тренировках, которое я больше всего ненавидел.
There was a wall in our wrestling room that had holes in it all the way to the ceiling.
А у нас была в нашем спортивном зале стена с дырками, которые и эти дырки в стене поднимались до конца, до потолка.
And we were given two pieces of wood that were round and would fit into those holes.
Нам давали две деревяшки. Эти деревяшки как раз попадали в отверстие в стене, подходили к отверстиям. Вся команда собиралась вокруг и наблюдала. И каждый из нас по очереди забирался по стене, вставляя палку в соответствующую дырку, не помогая себе ногами, естественно, до самого потолка. Это было ужасно тяжелое упражнение.
I remember my shoulders burning so bad, I wanted to cry.
Я помню, что мои плечи горели настолько сильно, что я хотел так, там же заплакать.
But I remember our coach saying over and over the same phrase.
Но я помню, что тренер всегда повторял одно и то же.
Pain is productive.
Боль продуктивна.
It was productive. We built up endurance.
И она оказалась действительно продуктивной.
We built up muscular strength.
Мы научились выносливости, у нас появилась
toughness.
Сила, у нас появился определенный психический настрой. Эта боль закалила нас, сделала нас лучшими спортсменами. Боль всегда указывает на то, что что-то можно исправить. Боль позволяет нам узнать, что в нашей душе или в нашем теле происходят какие-то изменения.
And to ignore pain is never good.
И если мы игнорируем боль, то это плохо.
One quick story that I'll have to tell since my wife is not here tonight.
Я расскажу вам одну коротенькую историю. Я должен ее рассказать сегодня, пока моей жены нет рядом.
My son had a stomach ache very bad. He came home from school with a terrible stomach ache one day.
Однажды мой сын пришел домой со школы с ужасной болью в животе.
And I said, "Oh, you have a virus. Go to bed. You'll be fine."
И я сказал: "Ну, у тебя, наверное, вирусная инфекция. Ложись спать. Завтра будет все в порядке."
And he kept saying, "Dad, this is different. I'm really sick."
И он сказал: "Папа, нет, на этот раз все по-другому. Я чувствую себя не так, как раньше. Мне очень плохо."
And the compassionate father in me basically said, "Why don't you just throw up and go back to bed?"
Ну и во мне поднялось сострадание отца, которое заставило меня сказать: почему бы тебе не пойти и не вызвать рвоту, и потом пойти спать?
Well, he had a restless night, and he woke up the next morning screaming in pain.
Он провел беспокойную ночь, и на следующее утро проснулся, крича от боли.
We took him to the doctor finally.
Наконец мы отвезли его к врачу.
And we found out that his appendix had ruptured.
И мы узнали, что у него случился разрыв аппендикса.
Now I feel really bad.
После этого я чувствовал себя очень плохо.
That pain was intended to tell me something that we entirely ignored.
Эта боль должна была сказать мне что-то, что мы проигнорировали.
It's the same in the spiritual realm. Pain is intended to tell us something and to be productive.
То же самое происходит и в духовной сфере. Боль нам о чем-то говорит. Боль продуктивна.
Here in 1 Peter chapter 4 we find that pain is intended by God to be productive.
И в первом послании Петра, 4 главе, мы увидим, что боль действительно продуктивна, боль приносит пользу.
But I think the great problem of our Christianity today is that our expectations is that our belief will cause us no pain.
Однако, я думаю, что очень часто христиане ошибочно полагают, что они не должны испытывать никакой боли в своей христианской жизни. Они думают, что вера должна оградить их от боли.
That to become a Christian is to be free from all suffering and free from all trouble and free from all pain.
Став христианином, вы освободитесь от боли, от страданий и от всяких неприятностей.
Sometimes we even misrepresent the gospel when we're evangelizing people because we unintentionally promise them their life will be so much better if they come to Christ.
Иногда мы искажаем Евангелие, когда благовествуем людям. Мы невольно говорим им: ваша жизнь станет намного лучше, когда вы обратитесь ко Христу.
Truth is, life doesn't always go well for a believer.
Однако правда такова, что жизнь верующего далеко не всегда безоблачна.
We could ask the English martyrs who were burnt at the stake about that.
А вы могли бы спросить об этом английских мучеников, которые были сожжены на костре?
We could ask a previous generation of Russian pastors who were killed for their faith about that.
Вы могли бы спросить об этом прошлое поколение русских пасторов, которые были убиты за свою веру.
Sometimes, instead of solving our pains, the faith we have actually causes our pains.
Иногда вера не просто даже не избавляет нас от боли, но напротив приводит к страданиям.
That's a central theme in the book of 1 Peter.
И это центральная тема первого послания Петра.
Submission and suffering, those are the great themes in 1 Peter.
Покорность властям и страдания. Вот это две важные темы первого послания Петра.
We looked at that this morning, and in chapter 4, Peter comes back to this theme of pain and suffering.
А сегодня утром мы с вами уже рассматривали эту тему из второй главы, и в четвертой главе апостол Петр к ней возвращается.
And again, that's observed and understood in the shadow of Christ himself.
И вновь он эту тему раскрывает через личность Иисуса Христа.
Let's read verses 1 through 6 of 1 Peter chapter 4.
Давайте прочитаем первое послание Петра, 4 глава, с 1 по 6 стихи. «Итак, как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питье, нелепому идолослужению, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом».
These verses were informed that pain and suffering actually has a productive element in the life of a believer.
В этих стихах апостол Петр напоминает нам, что боль приводит к каким-то положительным результатам.
Even persecution can serve to perfect us and make us holy and more like Christ.
Даже гонения могут делать нас более святыми, усовершенствовать нас и уподоблять Христу.
So we're going to follow an outline by looking at this text at the components of productive persecution.
Итак, давайте рассмотрим в этом тексте пять компонентов, которые позволяют получить пользу от гонений.
We'll find that first component in verse 1.
Первый компонент мы находим в первом стихе.
Therefore, since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose.
Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью.
Very familiar language. We saw it this morning back in chapter 2, verse 21. We've been called by Christ for this purpose.
Это знакомая уже для нас идея. Мы видели ее во 2 главе 21 стихе. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы мы точно так же поступали». Страдания и боль и гонения приводят, согласно Божьему замыслу, к каким-то целям. И Петр хочет, чтобы мы вооружились теми же самыми целями, которые преследует Господь. Взгляните на 3 главу, 18 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но жив духом».
His death, his suffering, his pain brought us to God.
Его смерть, его страдания привели нас к Богу.
Looking at the example of Christ, Peter wants us to see that pain and suffering in the mind of God are intended to have great consequences of spiritual value for us.
И апостол Петр хочет, чтобы, смотря на пример Христа, мы поняли, что страдания, гонения обладают огромной духовной ценностью.
Back in verse 1, he says, arm yourself, which means to take up arms for battle.
В первом стихе, в четвертой главе, он говорит: вооружитесь. Иными словами, возьмите оружие, подготовьтесь к битве.
And this word purpose here is an interesting Greek word that carries the idea of intention, deliberation, meditation, a way of thinking.
Слово «вооружитесь» той же мыслью. Слово «мыслью» подразумевает цель или образ мыслей.
Point is simple.
Суть этих слов простая.
Jesus is to be our example for Christian living, not just our Savior.
Христос должен быть не только нашим спасителем, но и образцом для подражания.
We should constantly be asking, what would Jesus do? What would Jesus think in this situation?
Мы должны всегда задавать себе вопрос, что бы сделал Иисус? Как бы мыслил Иисус об этой ситуации?
As we said this morning, everything in our Christian belief system has to come back to the person of Christ.
Как мы уже говорили, все в христианской жизни, в нашем образе мысли должно быть привязано к Иисусу Христу.
Remember what Jesus said in Matthew chapter 11, verse 29.
Помните, что Христос сказал в Евангелии от Матфея, 11 главе, 29 стихе.
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, и найдете покой душам вашим, ибо я кроток и смирен сердцем.
To take on Christ and his burden and his yoke are productive pains.
Если мы возьмем на себя иго Христово, если мы будем следовать тем же самым целям, покоряясь Ему, то это будет боль, которая приведет к хорошим результатам.
We all remember Matthew 16:24, when Jesus said, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me."
Мы помним Матфея 16:24, где Христос сказал: "Если кто желает быть моим учеником, то пусть придет, возьмет крест свой и следует за мной."
So back in 1 Peter chapter 4 verse 1, we see that Christ is our perfect example.
Итак, в 1 Петра 4 главе 1 стихе мы видим, что Христос – это наш совершенный пример. И из-за того, что Он показывает нам пример, мы должны стремиться, сознательно стремиться к той же цели. Мы говорили об этом вчера, если вы уже вчера приехали на конференцию, и речь об этом шла также сегодня утром.
We need a theology of pain and suffering and persecution.
Мы должны продумать богословские основания боли, страданий и гонений.
Theology, well.
Если мы не сделаем этого заранее и будем ждать, пока окажемся уже в пучине страданий, то может оказаться слишком поздно.
We're to arm ourselves with Christ's purposes now, before trials happen, and even in the midst of trials as well.
Мы должны сейчас вооружиться мыслями Христовыми, Его образом мыслей, прежде чем наступят гонения и страдания.
So if we want our pain, our persecution to be productive, first of all, we have to go back to the imitation of Christ.
Итак, если мы хотим, чтобы боль в нашей жизни привела к хорошим результатам, прежде всего мы должны научиться подражать Христу.
There's a second component in this passage as well.
Второй компонент мы найдем в этом же тексте.
Sanctification.
Освящение.
In the middle of verse 1 he says, because he who suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live the rest of the time in the flesh no longer for the lusts of men, but for the will of God.
Во второй половине первого стиха говорится: «Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле
Божией».
Прежде всего, нужно спросить, кто это, что это за человек?
In the context, it's a person who suffered for their faith.
Здесь говорится о человеке, который страдает за свою веру.
There's a critical consequence of righteous and rightful living.
Если мы живем праведно, то такие страдания, гонения обязательно наступят.
Those who desire to live godly in Christ Jesus will experience persecution.
Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы.
And the word sanctification is not used in this passage, but this is exactly what this verse is talking about.
И хотя само слово «освящение» здесь не встречается, этот текст говорит по сути об этом.
Separation from sin, separation to God. That's what holiness and sanctification are.
Отделение от греха, отделение себя для Бога, посвящение себя Богу. Это и есть святость и освящение.
This is a crucial contrast here between the lusts of men and the will of God.
Здесь проводится контраст между похотями человеческими и волей Божьей.
There are only two types of lives, there are only two types of men.
Есть лишь два типа жизни и два типа людей.
One that's lived for fleshly lusts and one that's lived for the will of God.
Жизнь можно прожить для человеческих похотей и можно прожить ее для Бога.
And the will of God isn't a mystery.
Воля Божья это не какая-то тайна. Это не тайная воля, не сокрытая, которую мы должны найти. Воля Божья, согласно которой мы должны жить, открыта в этой книге. Бог хочет, чтобы мы познавали Его волю, узнавая Его Слово.
And God's will is predominantly His moral expectations, His moral demands on how we live life.
Воля Божья, о которой здесь говорится, это Его нравственные требования, это то, чего Он ожидает от нашей жизни.
Peter's calling us and his readers to live not by our natural fleshly desires, but by the will and the word of God.
Апостол Петр призывает нас жить не по своим человеческим желаниям, но по воле Божьей.
He's also calling us to live according to the specific will of God. He doesn't say general, he just says the intention of God.
Он призывает нас жить не просто в общем и целом по воле Божьей, но согласно конкретной воле.
God's desire for us is that we live like Him and become like Him by reading what He's written.
В чем состоит эта воля? Бог хочет, чтобы мы становились подобными Ему и поступали как Он. Как мы можем узнавать, как Он поступал, читая это Слово?
And look back at chapter 3, verse 17 for a brief moment.
Взгляните еще раз на 3 главу 17 стих. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые».
There is the great mystery of God.
В этом сокрыта великая Божья тайна.
God may will and intend for us to suffer, even sometimes for our faith.
Иногда воле Божией угодно, чтобы мы пострадали.
Sanctification is the result of suffering.
Освящение является часто результатом страданий.
It's rare that we have a trial that we're experiencing in a deep way that we begin pursuing sin instead of pursuing God.
Редко бывает так, что нас будут постигать какие-то искушения, когда мы следуем за грехом.
Trials and trouble and persecution have a purifying effect on us.
Или напротив, если мы страдаем и если нас гонят, то редко у нас будет появляться желание грешить. Напротив, страдания производят освящающий эффект.
And throughout the history of the church, the persecuted church has always been the morally pure church.
И на протяжении всех веков церковной истории вы увидите, что гонимая церковь всегда была более чистой.
That leads us to a third component of productive persecution.
Отсюда мы можем перейти к третьему компоненту продуктивных страданий.
Separation.
Отделение.
Verse 3.
Третий стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению».
It's not natural for a person to have a willingness to suffer for righteousness.
Редко человек хочет пострадать за праведность.
This is a supernatural desire to endure through righteousness.
Это не обычное естественное желание, а сверхъестественное желание.
We need motivation to endure when we're persecuted for the faith and enduring trials.
Нам нужна особая мотивация, сверхъестественная мотивация от Бога, чтобы преодолеть страдания.
Peter outlines this motivation in the past in verse 3.
И апостол Петр показывает нам эту мотивацию в прошлом, в третьем стихе,
in the present, in verse 4,
в настоящем, в четвертом стихе,
and in the future, in verses 5 and 6.
И в будущем, в пятом и шестом стихах.
Here, what he's saying is very simple.
Вот что он говорит здесь.
You've spent enough time doing the things that pagans do.
По отношению к прошлому, в третьем стихе, он говорит, вы и так уже достаточно времени потратили на то, чтобы жить как язычники.
Living like the world, living like the Gentiles should be in your past.
Жить как мир, жить как язычники должно остаться у вас в прошлом.
Contrast is made here that instead of pursuing the will of pagans in the world, it's time to pursue the will of God.
Вместо того, чтобы исполнять волю язычников, которые живут в мире, вы должны исполнять волю Божью.
What would that look like?
Как это будет выглядеть?
Well, Peter provides an exemplary list. This isn't comprehensive, but it's an example of things that we can do to pursue our separation from the world.
Апостол Петр показывает нам приблизительный список. Это выборочный список, неисчерпывающий список того, чего мы должны избегать, чтобы не подражать миру.
He gives six examples.
Он приводит шесть примеров.
And these six examples form a dark picture of an unbelieving world.
И эти шесть примеров рисуют нам мрачную картину неверующего мира.
The first is sensuality.
Первое – это нечистоты.
Aselgeias in the Greek.
В греческом aselgeias.
Inordinate desires, a lustful desire.
Это неприличные желания, похотливые желания.
It comes from having a lack of personal restraint, no self-control with regard to lusts.
Это желания, которые связаны с недостатком самоконтроля.
It describes shameless conduct.
Это бесстыдное поведение.
He gives another on the list.
Следующие.
Lusts.
Похоти.
This is the general strong desire that comes with being a human.
Это общий термин, который обозначает любые греховные желания, связанные с человеческой жизнью.
The sensual lusts that come from bodily desires and urges.
Это чувственные похоти, которые происходят из наших из желаний и устремлений нашего тела.
I've worked with young people for a long time.
Я долгое время работал с молодежью.
And I think the best way to describe someone who's pursuing spiritual maturity is simply this.
И я думаю, что лучше всего человек, который стремится к духовной зрелости, характеризуется следующим.
Someone who knows they're in a fight against their own lusts.
Это человек, который прекрасно дает себе отчет в том, что он ведет войну со своими похотями.
And again, Peter outlines this, as we saw this morning, back in chapter 2, verse 11.
Апостол Петр показывает это также во 2 главе 11 стихе.
He urges us to abstain, to fight against these fleshly lusts, which are waging war against our soul.
Он призывает нас удаляться от плотских похотей, которые ведут войну против нашей души.
The fight for our Christianity, the fight for our maturity is not outside us, it's inside us.
Борьба за правильное христианство, борьба за духовную зрелость происходит не вне, а внутри нас.
I love what John Piper says about lust.
Мне очень нравится, как Джон Пайпер пишет о похоти.
Lust is what you do when your heart is not satisfied with God.
Он говорит, похоть – это когда ваше сердце не удовлетворено Богом.
Just for a second, men, especially if you're in the preaching role, turn over to 2 Corinthians chapter 4 for a moment.
Если вы проповедник, мне хотелось бы, чтобы вы сейчас обратили внимание на следующий стих. 2 Коринфянам.
In 2 Corinthians 4, we find a special passage for those of us who lead the church.
2 Коринфянам 4 глава содержит особое обращение к руководителям церкви.
In chapter 4 verse 1 Paul says, therefore since we have this ministry as we receive mercy, we do not lose heart, but we have renounced the things hidden because of shame.
В 4 главе, 1 стихе, апостол Павел пишет: поэтому имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные, постыдные дела.
This is another way of saying that a man of God is one who has put things that are shameful out of his life.
По-другому можно сказать, что человек Божий отвергает и выбрасывает из своей жизни все постыдное.
To be as far away and as separate from sin as he possibly can maintain.
Он желает оставаться как можно дальше от греха.
Not walking in shame, not having things that we're ashamed of.
Он не живет в стыде, он не держит вокруг себя постыдные вещи.
You know, there's been a lot of talk in my generation about the issue of accountability.
В моем поколении очень много говорилось о подотчетности.
How we must be accountable to one another.
О том, как христиане должны быть подотчетны друг другу.
And that's a good and a biblical concept.
Это очень хорошее представление, это вполне библейская концепция.
Galatians 6 speaks of confessing sin to one another and bearing one another's burdens.
В Галатам 6 главе говорится о том, как исповедовать грех друг перед другом и как носить бремена друг друга.
But as good as that is, it's not enough.
Однако, несмотря на то, что подотчетность – это хорошее дело, одной подотчетности недостаточно.
All of us have a hidden part of our life and heart that no one sees but us and God.
У каждого из нас есть такая приватная часть сердца, приватная часть жизни, которую не видит никто, кроме Бога.
That deep part of our heart is either driven by our lusts or by the will and word of God.
И это, глубины сердца, они движимы либо похотью, либо Словом Божьим.
Men, are you pursuing a life that's above reproach, that's shameless, even in the private meditations of your heart?
Стремитесь ли вы достичь такой жизни, чтобы вам было нечего стыдиться, даже в самых тайных помыслах сердец?
The greatest antidote for any kind of lustful sin is a good understanding of the omniscience and omnipresence of God.
Самое лучшее противоядие против грехов похоти, которые коренятся в нашем сердце, это правильное представление о Божьем всеведении и вездесущности.
When John Owen talks about the lusts of our heart, he has a very illustrative way of describing them.
Известный пуританин 17 века Джон Оуэн пишет о похотях сердца, и он описывает их весьма красочно.
He asks, what associates are there in your heart that are owned by Satan? What does Satan have in your heart that's an associate of him?
Он спрашивает, каких союзников нашел себе сатана в твоем сердце?
Satan knows exactly where we're tempted.
Сатана прекрасно знает, что нас искушает.
This is a part of our demonology, our understanding of demons.
Это тоже часть богословия, часть демонологии, то есть учения о бесах.
No demon and no devil can ever cause us to sin.
Демон и бесы не могут заставить нас согрешить.
But he can certainly set traps for us.
Однако сатана может расставлять для нас ловушки.
Have you ever thought about the fact that we have no indication that Satan or the demons sleep?
А вы когда-нибудь думали о том, что ничто в Писании не позволяет предполагать, что сатана и бесы спят?
And we have no indication that they die.
И ничто не указывает на то, чтобы они умирали.
They have thousands of years of experience watching how sin and temptation go together.
Таким образом, у них тысячелетний опыт наблюдения за людьми, как действует в жизни людей грех и искушение.
He's made an expert. These minions are experts in setting traps for temptation.
Бесы, сподвижники сатаны, являются экспертами в том, как расставлять ловушки.
I've been reading Romans in my quiet times in the last few weeks.
В последние несколько недель я для своего личного чтения Библии читал послание к римлянам.
And something dawned on me that I've never seen before in the end of chapter 1.
И вдруг мне открылось что-то, на что я не обращал раньше внимания. Это записано в конце первой главы.
There's a long list beginning in verse 28 of a godless society and the works in the heart of godless men.
Начиная с 28 стиха приводится длинный список тех грехов, которые совершают люди в безбожном обществе.
It's easy for us to look at this list and say, I don't do that and I don't participate in that.
И нам очень легко посмотреть на этот список и сказать, ну, я в этом не виновен, я в этом не участвую.
But notice the last phrase of verse 32.
Однако обратите внимание на последнюю фразу 32 стиха.
It says that those who practice such things are worthy of not only worthy of death, but they not only do the same, but they also give hearty approval to those who practice them.
Здесь говорится, что достойны смерти не только те, кто делают такие дела, но и которые делающих одобряют.
Is it fair to say that if we're entertained by sin, we're giving hearty approval to sin?
Как вы думаете, справедливым ли будет сказать, что если мы находим развлечение в созерцании каких-то греховных поступков, то мы тем самым в своем сердце одобряем эти поступки?
If we're watching and allowing others to sin without our influence, we're giving hearty approval to sin.
Если мы наблюдаем за какими-то греховными вещами, греховными сценами и позволяем другим на них смотреть, то мы тем самым одобряем их в своем сердце.
Are you in a battle against your lusts?
Действительно ли вы ведете войну против своих похотей? Знаете ли вы свои слабости? Я готов гарантировать, что враг вашей души точно знает ваши слабости. Обратите внимание на следующее слово в этом списке – пьянство.
This is one of the easiest words in the Greek New Testament to translate.
Let me make a little comment. Вы видите, что несколько слов здесь в этом списке в скобки поставлены. Это значит, что в более древних манускриптах их нет. Итак, следующее слово, переходим, пьянство.
Drunkenness simply means getting drunk.
Слово пьянство, это означает просто-напросто напиваться.
Drinking to the point of being intoxicated.
То есть пить до степени опьянения.
Russia, America, all over the world, alcohol and alcoholism are the same.
В России, в Америке, по всему миру алкоголизм одинаков, имеет одинаковое лицо.
They're enslaving sins both in heart and physically.
Алкоголизм порабощает людей и в их сердцах, и порабощает их сердца и их тела.
And drunkenness is to have no part of a Christian's life.
И пьянство не должно иметь места в христианской жизни.
Now, my own personal opinion is if you never drink, you'll never get drunk.
Мое личное мнение таково: чтобы никогда не напиваться, не надо пить.
There's a next phrase that he talks about, carousing.
Следующее слово – это излишество в пище.
This is a graphic word. It can mean orgies, sexual parties.
Это очень яркое слово в греческом оригинале. Оно может означать оргии, в том числе с сексуальной подоплекой.
Meeting up with people for the specific purpose of sexual sin.
Это значит встречаться с людьми, проводить с ними время специально для того, чтобы возбудить в себе аморальные чувства.
I know we have some youth pastors and youth workers here.
Let me make a little comment here, because there's a difference in translations.
Okay. Which verse?
Okay. Let me just check. Which ones do you have? Carousing, drinking parties, and what's?
Вот это слово «излишество в пище» в оригинале это, ну, то, что переведено у нас как «излишество в пище», в оригинале это слово, которое обозначает, по сути, вечеринки. Но вот это слово «вечеринка» не в таком безобидном значении, а в значении такая вечеринка, такой праздник, такое застолье, где люди обычно устраивают оргии. Вот у нас это перевели с акцентом на пищу, но Рик это объясняет с акцентом на аморальность. Понятно теперь, почему такое вот расхождение?
You may go to this one. If you want to. I mean, I just had to make several explanations about the Russian translation.
Going on to the next one?
Okay.
Yeah, the next thing he goes on, because it's just the list, he goes on to drinking parties.
Следующее излишество в питии – это такие застолья, где люди напиваются.
It's just social drinking, getting together for the purpose of getting drunk.
Это когда люди собираются вместе для того, чтобы просто выпить спиртного.
It's remarkable that alcohol was as big a problem in Paul's day as it is in ours.
И удивительно то, что во времена апостола Павла спиртные напитки, алкоголь представлял точно такую же большую проблему, как и в наше время.
The more you read the New Testament, the more you see that there is indeed nothing new under the sun, as Solomon said.
Чем больше мы читаем Новый Завет, тем больше мы можем увидеть, что действительно нет ничего нового под солнцем, как говорил Соломон.
And the last expression, the last example of fleshly living is abominable idolatries.
И, наконец, последний пример жизни по плоти – это нелепое идолослужение.
This is the source of really every sin.
По сути, идолослужение – это источник каждого греха.
Every sin falls into the category of idolatry.
Всякий грех можно описать в терминах идолопоклонства.
Because it's making something an object of worship and pursuit and our affections other than God.
Потому что идолопоклонство – это когда мы ставим что-то на место Бога. И грех – это тоже, когда что-то занимает в нашем сердце место Бога.
The bottom line of all this is that Christian living is marked by separation from the world.
В конечном итоге можно заметить, что христианская жизнь характеризуется отделением от мира.
Christian lives substantially different than an unbeliever.
Христианин живет существенно иначе. Его жизнь существенно отличается от жизни мира.
Christian maturity is full of efforts to become separate from ungodly living.
Христианская зрелость достигается тогда, когда человек прикладывает осознанные усилия жить иначе, чем греховный мир.
But remember the greater point.
Но помните главную мысль этого отрывка.
If you pursue living separate from ungodliness, you will be persecuted for that.
Если вы стремитесь жить благочестиво, если вы стремитесь отделяться от всякого мирского нечестия, то вы будете гонимы.
Because your life will become a living conviction on the lives of those who commit those other sins, those same sins.
Потому что ваша жизнь станет живым обличением тем людям, которые погрязли в этих грехах.
Imitation, sanctification, and separation. That's the product of, or that's the component of a productive persecution.
Итак, мы увидели, что следующие три компонента позволяют получить пользу от гонений. Подражание, освящение и отделение.
And there's a fourth.
Четвертый компонент.
In verse 4.
В четвертом стихе.
Provocation.
Побуждение.
Verse 4.
Четвертый стих. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?
Here's the deal. If you live a separated life, it's going to provoke unbelievers around you.
Если вы будете жить отдельно от мира, то это будет провоцировать неверующих вокруг вас.
People will be surprised that you're not as easily seduced into sin as they are.
Люди будут удивляться, почему вас нелегко совратить на грех, как их.
When a believer doesn't follow the way of the world, it provokes them.
Если верующий не будет следовать мирским путям, то это будет раздражать людей вокруг него.
This happened two nights ago with me on the plane from Frankfurt into Samara.
Это произошло со мной два дня назад, когда я летел на самолете из Франкфурта в Самару.
I was sitting by two gentlemen who were on their way home to Samara, who let's just say they had a big bag full of glass bottles that were clinking together.
Я сидел рядом с двумя господами, у которых сумки, пакеты были наполнены стеклянной тарой.
There were three of us in this row together.
Мы вместе сидели втроем на одном ряду.
And one of the men in broken English said, "If you sit with us, you drink with us."
И один человек на ломаном английском сказал: "Если ты с нами сидишь, то ты с нами пьешь."
I tried as hard as I could to say, "No, I don't drink. I don't drink alcohol."
Я попытался объяснить, насколько могу. Нет, я не пью спиртное вообще.
Now remember, I have my wife and two elders and their wives sitting on the other side of the plane looking at what's happening here.
Помните, что на другой стороне, в том же самом ряду, на другой стороне от прохода, сидит моя жена и двое старейшин из моей церкви.
And they didn't hear this dialogue I was having.
А они не слышали, что у меня за диалог с ними состоялся.
What happened next was pretty disarming. It was very alarming to me.
И что произошло после этого, вызвало у меня серьезную тревогу.
They brought the little meal out for us to have dinner.
Нам принесли, раздали обеды.
And the gentleman two seats from me reaches over and fills my glass full of gin.
И человек, который сидел через одно сиденье от меня, протягивает руку и наливает мне полный стакан джина.
I don't know much about gin.
Я не знаю, что из себя представляет джин.
But I know something now.
Но теперь я знаю.
And that is, it's clear as water.
Что он чистый, как вода.
That's good.
И это хорошо.
But notice what my friends are watching.
Но представьте себе, что видят мои друзья.
So they see these men carrying this alcohol.
Они видят этих людей, которые разносят спиртное.
And my wife is across the row, and she sees this man pouring my glass full of gin.
И напротив, на соседнем сиденье сидит моя жена, и она видит через проход, как вот этот человек протягивает руку и наливает мне полный стакан джина.
Well, I'm starting to sweat.
Я весь вспотел.
I think I'm going to be not above reproach. I can't preach in Russia. I can't preach in Kansas. I'm done with ministry.
Я думал, ну все, теперь уже я не буду человеком беспорочным. Я не смогу проповедовать в России, не смогу проповедовать в Канзасе. Заканчивается мое служение.
So I pick up the gin, which made me very uncomfortable.
Итак, я беру вот этот стакан с джином. Мне это было очень неловко делать.
I was wondering if there were any cameras on the plane.
Я при этом думал, есть ли какие-то камеры, есть ли видеокамеры, записывающие все это дело на самолете.
And then I gave the man next to me the gin.
И я передаю человеку, который сидит рядом со мной, этот стакан джина.
And he drank the whole thing in one gulp.
Он выпил его весь одним залпом.
I had another cup on my plate.
А у меня стояла на тарелке еще одна чашка.
It was for tea or coffee.
Она предназначалась для чая и кофе.
He then filled that one up.
Тогда он наполнил эту чашку.
So I said, no, I don't drink alcohol.
Я сказал, нет, я не пью спиртного.
And he finally, in broken English, said, why?
И он на ломаном английском спросил, почему?
And I tried to explain to him, because I'm a Christian, and I want to honor God with my body.
И я попытался объяснить ему, что я христианин, и хочу прославлять Бога своим телом.
Then the guy next to me just starts crossing himself over and over.
Тогда человек, который сидит рядом со мной в соседнем кресле, начинает креститься снова и снова.
I think he was gonna afraid I was gonna pray that the plane would crash.
Я думал, что он, наверное, боялся, что я сейчас помолюсь, чтобы самолет упал.
Well, I tried to explain to him the gospel because I had to work really fast because they were getting drunk really fast.
Я постарался объяснить им Евангелие, мне пришлось это сделать как можно быстрее, потому что они быстро пьянели.
In fact, I got his address, and Brad's going to send him a New Testament with John 3:16 underlined, because that's what I tried to explain to him with my English Bible.
Я взял его адрес, и Брэд собирается отправить ему Новый Завет с подчеркнутым стихом Иоанна 3:16, потому что именно это я старался объяснить ему на самолете.
But the point of that is that's exactly what happened, as it's explained in verse 4.
Именно это объясняется, по сути, в 4 стихе. Почему они дивятся?
They were surprised I wasn't running with them into dissipation.
Они дивились, почему я не участвовал с ними в их распутстве.
And I have every confidence that after we got off the plane, they probably maligned me.
И я уверен, что после того, как мы сошли с самолета, они начали говорить обо мне что-нибудь плохое.
By the way, there's a play on the word surprised here.
Кстати, интересно, здесь используется игра слов.
And we'll find this out tomorrow morning in our final session together.
Что именно за игра слов мы узнаем завтра утром на заключительной сессии.
Just look down at verse 12.
Но сейчас взгляните на 12 стих.
Same word is used. Do not be surprised.
То же самое слово используется в оригинале. В 12 стихе сказано «не чуждайтесь», в 4 стихе «они дивятся». В оригинале одно и то же слово.
He says, why the world will be surprised by our righteous living.
В то время как мир будет удивлен нашей праведной жизнью.
Then Peter tells us not to be surprised by their response to us.
Петр говорит, вы, в свою очередь, не удивляйтесь тем, как они будут на вас реагировать.
But know, Peter says, know this, living righteously will provoke the world.
Но знаете, говорит апостол Петр, если вы будете жить праведно, это будет провоцировать мир.
That leads us to our final component of productive persecution.
И теперь мы переходим к последнему компоненту продуктивных страданий, гонений.
Verses 5 and 6 we see expectation.
В 5-6 стихах мы видим ожидание.
Verses 5 and 6.
5-6 стихи. «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом».
Verse 5 is a terrifying reality.
5 стих – это удивительная, ужасная реальность.
Does the fact that God is going to judge the living and the dead motivate you to evangelize?
Тот факт, что Бог будет судить живых и мертвых, побуждает ли вас благовествовать?
To have a vision that everyone you come in contact with should and could hear the gospel from your lips?
Заставляет ли это вас стараться сделать так, чтобы каждый человек, который, с которым вы соприкасаетесь, услышал Евангелие?
Are you ready to tell those that you encounter that God is ready to judge the living and the dead?
Готовы ли вы сказать всем людям, с которыми вы сталкиваетесь, что Бог готов судить живых и мертвых?
There's a contrast between verses 5 and 6 here.
Между 5 и 6 стихами мы находим контраст.
Between those who will meet the judge in judgment and those who will meet the judge in reward.
Здесь контраст между теми, которых Бог осудит, и теми, кого Он оправдает и даст им награду.
Now verse 6 has a caused no amount of small drama, especially in the Catholic Church.
Шестой стих вызывал немало разных вопросов и причудливых толкований, особенно в католической церкви.
It says, for the gospel has been, for this purpose, has been preached even to those who are dead.
Здесь говорится, ибо для того и мертвым было благовествуемо.
And the Catholic Church interprets this as the possibility of being preached to after you're dead in purgatory to go on to heaven.
Католическая церковь трактует этот стих таким образом, что в чистилище, которое якобы существует, есть якобы такая возможность, как будто бы мертвым людям, которые там страдают, будет снова возвещена проповедь, и у них будет возможность снова покаяться и прийти на небо.
That is no part of the meaning of this verse.
Однако этот стих ничего подобного не утверждает.
This is talking about believers who believed and now have died and gone to glory.
Здесь говорится о верующих, которые уверовали при жизни, потом умерли и направились на небеса.
He explains that in the next phrase, that though they are judged in the flesh as men, they may live in the spirit according to the will of God.
Это объясняется в следующей фразе, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом.
This is about expectations, the expectations of those who live in the world who will experience hell, and the expectations of those who know Christ who will experience heaven.
Те люди, которые живут по мирским стандартам, они после смерти попадут в ад. Те люди, которые живут по Богу, они после смерти попадут на небо.
Randy Alcorn has written a 500-page book on heaven.
Рэнди Алкорн написал толстую книгу в английском, 500 страниц в ней, которая называется «Небеса».
One of the things he says right in the middle of the book was a life-changing concept for me.
И в середине книги я нашел очень интересную идею, которая изменила мое мышление.
He says, for the unbeliever, this life is the closest they will ever get to heaven.
Он говорит, для неверующего эта жизнь Это самое близкое, насколько они могут попасть, насколько они могут подойти к небу. Однако для верующего эта земная жизнь – это самое близкое, насколько они могут подойти к аду. А мы должны жить, ожидая небес. Именно это должно мотивировать нас в жизни. Часто ли вы размышляете о небе, о том, чтобы жить вечно с Богом? Когда вы будете жить, когда вы увидите, что ваша вера превратилась в видение.
To see all that God has for us in eternity is not a boring prospect.
Поверьте, что то, что Бог для нас приготовил на небесах, не будет скучным.
In fact, every pleasure we experience on this earth is a small taste of the exact kinds of pleasures we'll experience in heaven.
Любая радость и любое удовольствие, которое мы испытывали здесь, на земле, это лишь слабое подобие той радости, которую мы будем испытывать на небесах.
You don't think of heaven as a place where you'll go sit on a harp forever, sit on a rock forever playing a harp.
Не думайте, что небо это такое место, где вы будете вечно сидеть на камне, играя на арфе.
Whatever you enjoy in small part in this world, you're going to enjoy in a sanctified way in heaven.
То, в чем вы находите радость в этом мире, вот эти вот все радости и удовольствия, они окажутся освященными и приумноженными на небесах.
I love to go hiking.
А я очень люблю путешествовать.
And I've often thought of a new world with new places to explore that I'll get to explore with the presence of God forever.
И я часто мечтаю о том, что мне когда-то, возможно, предоставится такой шанс исследовать новые миры в новом мире вместе с Богом.
I love to eat.
Я очень люблю есть.
Isn't it interesting that that John talks about the marriage supper of the Lamb?
Интересно, что в Евангелии от Иоанна говорится о брачной вечере, то есть ужине Агнца.
The best food ever will be in heaven.
Самая лучшая пища будет на небесах.
And we won't gain any weight from it.
И там мы не будем поправляться от этой пищи.
That will be a great day.
Это будет прекрасный день.
This is about expectations in verse 6. Understanding the expectations that an unbeliever has and understanding the expectations that a believer has in eternity.
Шестой стих говорит об ожиданиях, о том, что ожидает неверующих и о том, что ожидает верующих.
Do you spend enough time thinking about heaven and hell?
Достаточно ли вы времени размышляете о небе и аде?
Do you realize that heaven and hell are not myths that our parents made up to keep us out of trouble?
Сознаете ли вы, что небо и ад – это не просто мифы, придуманные нашими родителями, чтобы уберечь нас от беды.
To really understand hell will cause us to be evangelists.
Если мы по-настоящему понимаем, что из себя представляет ад, то мы обязательно будем благовествовать.
And to really understand heaven will cause us to be worshippers.
И если мы по-настоящему представляем, что такое небеса, мы обязательно будем поклоняться Богу.
What brings these issues to the forefront of our mind is always the issue of persecution and suffering.
И особенно нас заставляют об этом размышлять тема страданий и гонений.
Makes us think about the next world and not the troubles of this one.
Гонения заставляют нас помышлять о будущем, грядущем мире, забывая о страданиях этого мира. Они заставляют нас думать о том великом дне, когда Бог отрет всякую слезу с наших очей. До этого момента Он призывает нас быть верными, быть святыми, стремиться нести Евангелие тем, кто не знает Христа.
To be obviously separated from the world.
Быть отделенными от мира.
And to more and more conform our lives into the image of Jesus Christ.
И более уподобляться образу Иисуса Христа.
Let's pray together.
Давайте помолимся.
Father, remind us often of the hope of heaven and the horrors of hell.
Небесный Отец, напоминай нам чаще о надежде небес и об ужасах ада.
Give us a vision for our own holiness because of the persecution that you're going to allow us to experience in our lives.
Помоги нам стремиться к святости, особенно тогда, когда мы сталкиваемся со страданиями.
Teach us to love Christ who suffered for us.
Помоги нам любить Христа, который страдал за нас. И научи нас следовать Его примеру, поскольку Он пострадал за весь мир. Помоги нам видеть нашу жизнь Твоими глазами. Чтобы мы были верными и праведными во всех мыслях и во всех поступках. И чтобы мы раскаивались, спешили раскаиваться, когда проявляем неверность. И наша жизнь будет указывать на Христа. Помоги всем этим братьям и сестрам максимально прославлять Христа своей жизнью и поклонением. Во имя Христа. Аминь.